Я вас категорически приветствую, Андрей.
Дмитрий Юрьевич, привет, дорогой.
Обо что сегодня?
Я предлагаю сегодня поговорить про кинокартину «Зелёная книга».
Оу.
Вышла такая картина в 18-м, кажется, году. И, на мой взгляд, это один из... Это она через какое-то время попала в список моих любимых картин. Вот. И, по-моему, это такое... как раз явление, вот то, что, помнишь, мы с тобой неоднократно уже говорили про американское кино, мир Чистогана, всего прочего, но поскольку индустрия большая, то она все равно время от времени создает классные штуки. Это вот такая вот классная штука, причем этот фильм, он, во-первых, сам по себе история кайфовая про интересных людей и вообще, так сказать, сюжет-то, это же на основе реальных событий все это. Вот. Ну и... Она интересна сама по себе как сюжет, и она интересна с точки зрения исторической. Это вообще что-то дело-то такое удивительное. Вот. Питер Форелли, по-моему, итальянский режиссер, ее снял. Мы его знаем в основном по комедиям. Он комедии всякие снимал. Значит, там «Тупой еще тупее», вот это вот его оба.
Очень хороший фильм.
У него, кстати, неплохо получается комедия. Он много снял там всяких, там вот было там «Застрял в тебе», я помню, комедия была, «Любовь». В общем, довольно прилично. И тут, значит, вот он снимает такой серьезный фильм. История... А я знаю, ты его переводил, да?
Да.
Это, кстати,
да,
очень интересно, я хотел тебя спросить, потому что я не видел, к сожалению, в твоем переводе его, надо бы... Я посмотрю.
Освежи.
Да-да, надо бы освежить. Потому что главного героя зовут Тони Болтун, а его зовут, на самом деле, Тони Лип, да?
Губа, да.
Губа, да-да.
Ну, это подразумевает.
Да-да-да, Тони Болтун, да, в общем, ну вот. Причем, ну, в общем... Если начать как бы с самой истории изнутри, для меня было что открытием. Для меня, конечно, было открытие, просто как никогда с этим не сталкивались. Потому что мы знали, что там в Америке был расизм, мы знали, что это там проблема у них была. Ну, как-то у нас в стране расизма никогда не было. А был период, когда у нас такой был антирасизм. То есть, когда-то давно, там еще времена, там, в сталинские времена, фильм «Цирк», если ты помнишь, замечательный, там такой прямо идеология, что у нас как бы Советский Союз – это страна, где расизма нет. Ну и поскольку у нас негров всегда было мало, мы всегда им сочувствовали, всегда к ним испытывали, ну, это экзотика. Ну и потом раса красивая, было всегда интересно это. А тут, значит, в Америке есть расизм, и как это было. И вот когда я посмотрел этот фильм, я для себя сделал удивительное просто открытие. Потому что тот расизм, который я увидел в этом фильме, он выглядел как бы, что это просто вроде как, да, негры – это удивительные люди, они могут быть очень талантливые, они могут быть настолько удивительны, что мы готовы там им чуть ли не поклоняться, и это просто, ну, это негры, и это, ну, мы же не посадим их за один стол.
Конечно.
Это ненормально. Это, да. Мы собаку можем целовать, там, обнимать, там как-то там.
Стаканы.
Да,
мусорное,
да, да,
ведро,
да, да,
сразу. Стеклянные, которые, да, помыть.
Да, 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 я, да, да, да. Вот.
Я тебе другой пример приведу. Вот Александр Сергеевич Пушкин, предок которого Ганнибал был несомненным негром. Но тут вопрос сразу: а что в негре было главное? А в негре было главное, приготовьтесь, он православный, а все остальное никого не интересовало вообще, по большому счету, особенно Петра. Толковый, какая разница, какого ты цвета, приноси России пользу.
Потому что, мало того, какая разница, может, это еще у тебя сверхспособность какая-то. Кстати, мы, между прочим, уже, если посмотреть, например, там вообще на культуру, какое место занимают африканцы в культуре там, да? Ну, негры, ну, так, простое русское слово. То есть, например, там спорт, да, там, скажем, там баскетбол, там бокс, еще там какие-то виды. Там они доминируют, потому что у них бег, спринт, например. Там.
Не всякие виды спорта, я тебе
не всякие,
так скажу.
Не всякие, да. Вот плавание, например, там. Правда, это зависит еще, может быть, от федерации.
Оно от денег зависит в первую очередь. Баскетбол – это кеды и трусы. Больше ничего не надо. Бег – это кеды и трусы, больше ничего не надо. Если речь зайдет про хоккей, где у тебя там две сумки оборудования, нет, уже нет. Там сочиняют какие-то сказки, знаешь, у них стопа какая-то не такая, они не могут на коньках кататься, ну, это ничего кроме смеха не вызывает. Да, чего но... они могут, но вот так вот складывается, что нет. Нет.
Слушай, я думаю, что ты еще, я думаю, что изначально ты абсолютно прав. Но я думаю, что еще это связано с тем, что федерации, может, не особо там, знаешь, а не пускать. То есть есть как бы.
Ну, масса причин. Да. Дело не в физическом устройстве чернокожего. Да,
да. Да. Я тоже думаю, да, что да. Дело в этом. То есть они, как бы, мы знаем, что физически они выдающиеся. То есть, как бы по физическим параметрам негры это крутые ребята, тут типа, спору нет. А что касается культуры, то вот там та же музыка, если мы берем. Джаз, например, там, ну и не только джаз, самое разное, тоже это как бы, это не здорово дело, то есть это такая, на самом деле, для обычного такого человека, это как бы раса, обладающая своими выдающимися качествами, поэтому я думаю, что для Петра Первого, для него араб, это было что-то интересное, и у этого тоже были какие-то качества, а православный он, ну это классно, значит, наш.
Это основополагающий.
Наш парень, да. Да. Так вот, поскольку Америка, она... У нас имеет такой колоссальный такой шлейф рабовладения, у них там с этим глобальные проблемы. И вот эти проблемы. А это 62-м. События фильма происходят в 62-м году. Кстати, помимо всего прочего, я хочу сказать, что на мой вкус, как бы как у зрителя, классно, очень красиво и снято. Да. То есть там вот эти, да, это же такой роуд-муви. И там эти дороги все эти, они там едут по южным, по и глубокого юга штатам, так называемым. История такая драматическая, но при этом так как-то это все состояние этих 60-х годов, эти Кадиллаки, Девили красивые, очень машины, это все как-то, не знаю, я получал огромное удовольствие, когда смотрел, потому что это происходит два месяца, значит, они путешествовали, это октябрь, ноябрь-декабрь, получается, они путешествовали, они к Рождеству должны были вернуться, вот. Uh-huh. И такая осенняя Америка, кайфово, очень, очень приятное такое состояние, на это просто, даже просто приятно смотреть.
Сделаю важное примечание. Зеленая книга – это путеводитель для негров по южным штатам, где четко расписано, куда черному можно, а куда черному нельзя, тебе башку открутят, это… Нетрудно догадаться. Демократическая Америка в наилучших своих проявлениях. Я поднимаю свой факел возле двери для всех сирых и убогих. Придите ко мне, будьте свободны. Вот так оно выглядит на самом деле.
Да. Ну, это оно так, по крайней мере, выглядело. Сейчас-то у них маятничек качнулся в абсолютно обратную сторону.
Да, вообще... это вот по всяким разным вещам гораздо интереснее смотреть. Вот, например, рок-музыка. Ты в этой самой рок-музыке когда-нибудь, вот я из собственной молодости, музыкальные команды, они либо черные, либо белые. Внедрение чернокожего, в смысле, что ну, это? Вот что это? Да. Это ну, настолько исчезающе редко. Да, кино какое-нибудь, знаешь, типа «Смертельное оружие», где с Мел Гибсон и второй там негр вместе с ним, да. Вроде они друганы. А домой приходит, а у него жена черная, дети черные, да, вот как-то так, ты знаешь, тут вот это да, а это нет.
Не, ну понятно, не, ну это как бы ладно, это нормально, это я думаю, что там межрасовые-то браки, понятное дело, там есть,
присутствует,
это, конечно,
да.
Никаких проблем. Особенно сейчас. Сейчас, наверное, вообще приветствуется.
Тогда-то
сейчас, правда, говорят, были. В основном они у них браки с китайцами, они там еще китайцев сейчас очень много стало, говорят, в Америке.
И это,
говорят.
И это мы еще это самое там упущен другой момент. Кроме негров, есть еще, например, евреи, которые тоже не совсем люди, и которых тоже никуда не надо пускать. Для того, чтобы еврею куда-то пролезть, это там вообще нечеловеческие усилия.
В Америке?
Конечно.
Первый раз слышу.
Вот. А еще есть.
Я считал, что там колоссальное лобби еврейское.
Это теперь.
А
еще есть, например. Итальянцы, которые тоже никаким боком не белые для них, как ты понимаешь.
Да. Кстати, в фильме, между прочим, на эту тему есть диалог.
Да,
очень
да,
прикольный.
Да.
Потому что когда Тони. Да, в общем, короче, если говорить про фильм, мало ли вдруг кто не видел, мы немножечко расскажем.
Отличное кино, всем смотреть.
Фильм классный. Вот. Я вообще обожаю рассказывать фильмы и порчу этим всем удовольствие от просмотра. В общем, история такая. Главный герой, его зовут, значит, Тони, итальянец, итальянская семья, Тони Валилонга по кличке Болтун. Работает он вышибалой в ночном клубе в Нью-Йорке. Ну и фильм начинается с того, кстати, что там такая вечеринка в ночном клубе, и какая-то там начинается разборка, зовут, значит, Тони Болтуна, приходит этот Тони, такой крепкий мужик, который, да, крепкий мужик, вытаскивает за шиворот, значит, зачинщика этой драки, тот пытается козырять, значит, своим каким-то там причастностью к какой-то мафиозной семье. Ну, Тони его бьет по морде, все, значит, в итоге в результате этой разборки клуб закрывают, и Тони оказывается безработным. Это приезжает к себе домой, там, значит, жена. И вот я могу сказать, что мое первое впечатление, когда я смотрел первый раз кино, я такой думаю, ну, какой-то такой, ну, такой какой-то брутальный мужичок, а его еще играет Вигго Мортенсен, который для этой роли поправился, его еще так подсостарили. На мой вкус, офигительная, просто лучшая роль Вигго, вот на мой вкус, просто, как до этого он играл каких-то красавцев таких, все такое, а тут такой брутальный мужик, супер. И я наконец понял, что Вигго кайфовый актер, просто офигенский, вот. И он приходит, значит, домой, и так немножко непонятно, что за человек такой какой-то странный. Он еще такой там приезжает, он явно на машине босса приехал, он берет, значит, мусорный бак, вытряхивает из него остатки, закрывает пожарный гидрант.
Там нельзя парковаться.
Да-да-да. И, значит, идет домой, залезает к жене, там ее обнимает в постели, и непонятно, как он нормальный, он ненормальный, нормальный он семьянин или ненормальный, все это непонятно. Утром просыпается, у него там, значит, дома итальянская семья, они шумно смотрят, по-моему, они смотрят бейсбол, вот, и он им говорит, что вы все тут делаете вообще, что это? Они говорят, мы не можем, значит, Долорес оставить одну, пока ты спал, мы пришли, значит, последить за ней, а что за ней следить? А потому что два сантехника делают ремонт, и они оба негры. Вот. Ну и так не из этого становится очевидно, что так они не особенно любят негров, хотя сами они итальянцы и тоже не особо первого сорта люди. И вот там как раз эта сцена, когда Тони берет, пока не видит жена, два стакана, в которых она дала, напоила водой этих, значит, негров, и выбрасывает их в помойное ведро. Из чего можно сделать вывод, что сам Тони не особенно любит негров, а жена относится к ним нормально. Ну и дальше, значит, Тони, так сказать, находится в периоде поиска работы, и там смешная сцена, я так понимаю, что Форелли не мог пройти мимо истории с поеданием, значит, хот-догов, вот, в общем...
Соревнования,
кто больше съест хот-догов, Тони, значит, там участвует в споре, съедает, по-моему, 26, что ли, хот-догов.
Обалдеть.
Что-то такое просто, что-то за 50 баксов. Вот. Ну и дальше ему кто-то из знакомых говорит, тут такое дело, есть работа, не хочешь сходить на собеседование? Ну, он говорит, ну, что-то не сходить, схожу, одевает костюм, приходит Карнеги Холл. Просто. Он говорит, тут, наверное, адресом ошиблись или что-то такое. А кого вы ищете? Я ищу доктора. Доктора тут нет. Какого доктора? Доктора Ширли. А, это вы правильно пришли, это вам выше этажом. В общем, оказывается, что доктор Ширли. Значит, у него гигантская какая-то фантастическая квартира, набитая артефактами, какими-то там бивнями мамонта, там какие-то
просто красиво, да.
Просто красиво, да. Значит, какие-то люди сидят в очереди, какой-то китаец, еще что-то, в общем, такое. Ну, Тони доходит. И, в общем, он знакомится с этим Ширли, Дональдом Ширли, который негр, и который, как выясняется, музыкант. Ну и, значит, этот Ширли ему говорит, что, в общем, дело такое. Во-первых, две вещи. Во-первых, мне про вас рассказывали. Многие говорят, что имеет смысл с вами, значит, иметь дело.
Угу.
Ну, Тони такой, ну, типа, понятное дело. Вот. Ну, а второе, мне нужен водитель. Ну, я, говорит, водитель. Тони говорит, я водитель, я вожу там все, что угодно. Там, пожалуйста, хоть мусоровоз могу, там, ну, вообще все, что
хочешь.
Водитель, пожалуйста, водителем могу работать. Ну, говорит, мне нужно, чтобы меня, значит, отвезли, значит, по Южным Штатам я буду концерты давать. Да, вообще не вопрос, базара нет, давай. Сколько платишь? $100, значит, в неделю. Ну, нормальная цифра такая, чем можно. Но, говорит Ширли, мне нужен слуга, который будет за мной стирать, убирать там прочее. Он говорит, не-не-не-не-не, извини, братан, это не ко мне. Все, давай, пока. И уходит. Ну вот. Уходит, приходит домой, в общем, как сходил, да, нормально, в общем, короче, не договорились. И утром рано, вообще такая прикольная сцена, я несколько раз смотрел, звонит телефон. значит, они лежат, муж с женой спят, раннее утро, он снимает трубку, алло, там, значит, этот как раз Ширли, говорит, дай свою жену.
Тебя, тебя.
Кто? Нет, это негр, короче. И она берет трубку, и он ей говорит, что такое дело, Долорес там, рад вас слышать. У меня такой вопрос, вы не будете против, если я вашего мужа заберу на 2 месяца? Вот у меня вот... Ну, в общем, она как бы вроде как соглашается, хотя на 2 месяца расстаться с мужем она реально не хочет. А у него не просто они, муж с женой, у них 2 детей еще, мелкие, значит, пацаны. Ну и, значит, вроде как, наверное, договорились, что ли, получается. Тони, значит, Ширли, в общем, предлагает ему следующее. 125 в неделю, слугой, ладно, ты не будешь, в общем, довези. Вот. А проблема-то в чем? Почему вообще откуда сыр-бор? Эти вот этот вот крайнего юга, вот эти вот это глубокого юга штаты, они дичайшим образом российские.
Почему и зеленая книга?
Да, и зеленая книга это первый раз появляется, как раз там, кстати, я вообще обожаю этот момент, когда значит, 2 роскошных Кадиллака, новеньких Кадиллака Девиль. Студия, которая организует этот турне, значит, их вот взяла в аренду, стоит, значит, господи, Тони. И ему, значит, говорят, вот продюсеры, что ли, какие-то, кто они там, вот половина гонорара вашего, вторую половину получите, когда закончите дело. Как я могу его не закончить? Ведь я его начал. Просто я обожаю этот момент. Ну как? В смысле? И вот, значит, вам зеленая книга – это о том, как вот там будут проблемы. По дороге будут проблемы, чтобы их не было. А там причем она еще так называется, она называется типа как… как-то там vacation, что-то without, что-то там такое как бы зарифмовано что-то, короче говоря, типа отпуск без неприятностей, без неожиданностей, в общем. Эта книга, да, она показывает, что нужно делать, чтобы негру проехать через вот эти вот белые штаты. То есть, как бы...
Они вот не это... белые, там в этом тоже отдельная беда. Негров в Америке... 13% от общего числа, то есть примерно каждый 10-й так... чернокожий, так. Не так много, как может показаться. Ну... А вот в южных штатах, типа Миссисипи, там белых 5% белых, там сама постановка вопроса, а вот как вы их держали в повиновении, как так получалось, что они вас все боятся, и вы там подавляете малейшие признаки недовольства белыми, там есть всякая фигня, типа ты идешь по тротуару, а я негр, иду тебе навстречу. Вот я тебя как только увидел, с тротуара надо сойти. Угу. Нельзя вместе с белым человеком ходить по тротуару, это раз. Или вообще нельзя ходить по тротуару. У нас, кстати, тоже на Невском так было. Солдатам нельзя ходить по тротуару, там люди ходят.
Я даже не знаю, сейчас.
Левая сторона, если мы стоим лицом к Адмиралтейству, левая сторона Невского проспекта, она в тени, и там ходят только благородные. А всякая сволочь... С правой стороны, где солнце светит. А солдаты вообще по проезжей части, им нельзя ходить по тротуару. У нас тоже прекрасно все в ряде аспектов было.
Нет, ну, в этом-то, ну, окей, логика-то в этом какая-то есть, с неграми это логики никакой.
Как это? То же самое.
То есть ты абсолютно прав, я сейчас ты сказал, и я обратил, ну, вспомнил, что там даже есть сцена, когда они останавливаются где-то... у них закипело, да, закипел радиатор. И они останавливаются в поле, и там работают в поле,
все
работают все черные.
Мотыги уронили. Да, да, ничего да, себе, да. У него водитель белый.
Белый водитель, и он из заднего сиденья в костюме такой да, вышел. Да, такой
да. Это из ряда вон просто. Да. Ну так вот, ты да. идешь, а я тебе навстречу. Значит, для начала сойди с тротуара. Черный сошел. Подходя поближе, надо снять шляпу. Без шляп ходить тогда было нельзя, вообще никому нельзя. Это так. Непокрытая голова. Ну, как у нас есть выражение, простоволосица. Это что-то.
Без уговора. Да. Слушай, а это ты сейчас говоришь, было нельзя. Это как, в какие времена-то было нельзя?
До 40-х годов примерно.
20 века.
Да. Там сурово все настолько. Я вообще, честно говоря, ты знаешь, вот сказки про большевиков. Которые у нас рассказывают, которые инициируются с Запада. Посмотрите, в каком говне вы жили, как это все отвратительно, как это мерзко. Это мне все время напоминает, знаешь, давай поговорим про христианство. И только мы с тобой приготовились к какой скачок для человечества, отход от язычества к христианству, а я тебе возьму и скажу, а, христианство, ну как же, я знаю, это где людей живых на кострах жгли, инквизиция. Ты скажешь, погоди, там, например, людей жрать перестали, прекратили человеческие жертвы приносить, тихо, тихо. Инквизиция, ну, костры, живые люди горят, это все, что надо знать про ваших христиан, все, разговор закрыт. Ну, вот точно так же про большевиков, это все против нас используется. Ну вот Соединенные Штаты, мой любимый пример, когда часть немецких пленных отправили, так сказать, отбывать 40 в США, вот их пешком ведут через Соединенные Штаты, у них конвой черные. Негры в конвойных войсках служили, их надо кормить по дороге, заводить в туалеты и кормить. Вот они доходят до какой-нибудь тошниловки, немецких нацистов заводят поесть, а негритянский караул на улице постоит, потому что это заведение только для белых там. А почему вы про это не рассказываете? Мне вот просто интересно, почему вы про это не рассказываете?
Нет, ну тише, не рассказывать тебе, да, про…
Как у вас интересно все было устроено, ну, обрати внимание, как это рушит все устои вообще.
Ну, конечно.
Отцы-основатели – это люди, которые построили США, которые заложили мегафундамент, на котором выросла такая сверхдержава, что остальным не снилось. Они все были рабовладельцами. Нахер с постаментов, все. Это большевики плохие, понимаешь, памятники сносили. Да. А тут все хорошо. Почему это не используется? Я не знаю.
Нет, сейчас справедливости ради об этом говорят.
Всё-таки. У нас-то нет. Я про это.
Ты про это
же оружие. Это идеологическое оружие. О чем с вами разговаривать-то, ёлы-палы? Я 61-го года рождения. Я помню фотки в советских газетах американских лавок в парках, на которых надписи «Только для белых». Ну, ё-моё, пацаны, о чем с вами разговаривать? А вы тут нас поучаете, как жить надо. У нас вон грузин во главе…
Эти люди нам запрещают ковыряться в носу.
Да, у нас грузин во главе страны стоял, и половина руководящего состава евреи, а у вас… Вы тут мне что-то там рассказывать будете про толерантность, законность. Несерьезно. Но вернемся к кино.
Да, вернемся таки к кино. В общем-то, в чем была идея этого Дональда Ширли, которую он хотел осуществить вместе, значит, с Тони Болтуном? Идея была в том, что на тот момент уже, ну, во-первых, был некий стереотип того вообще, что играют черные музыканты. Играют они только черную музыку. А этот парень, по крайней мере, по фильму Дональд Ширли, он. Я потом посмотрел немножко в Википедии, там чуть-чуть не совсем.
Да, для кино нормально.
Да, 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 абсолютно. То есть, как бы по фильму он вообще выучился в Ленинграде. В Ленинграде, в Ленинградской консерватории. И, естественно, воспитан был твоими любимыми большевиками, соответственно, и он играл-то как раз-таки, воспитывался на музыке, что, как он говорит, на белой музыке как раз-таки, на музыке немецких композиторов знаменитых и на музыке советских композиторов знаменитых, вот, и хотел играть ее. Кроме того, у него была своя музыка, которую он сам сочинял, и она тоже была что-то как бы в его понимании белой музыкой. И он был великолепный, как бы просто выдающийся пианист. И он хотел, его цель была в том, чтобы проехать по этим вот российским штатам и там сыграть концерты, на самом деле, для белых, для того, чтобы сдвинуть как бы вот это вот мировоззрение. Причем это была не только его идея, как я понял, у него были единомышленники, и среди, в том числе и среди белых. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что многие белые американцы тоже разделяли это отношение. Потому что я думаю, что нормальные-то люди все видели, что это бред, вот это вот все это. Но часть людей белых по-прежнему находились как бы в этих шорах и считали, что это норма. И вот это вот сдвинуть вот это вот в обществе это мировоззрение, это и была его цель. На мой взгляд, это очень круто, потому что это, ну, это прямо великая масштабная цель. И в этом ему, значит, был такой проводник.
Пару примечаний.
Угу.
Первое. Играет он классическую музыку. Для того, чтобы слушать, просто слушать классическую музыку, к этому надо быть готовым. Неплохо иметь специальное образование, в рамках которого ты хотя бы врубаешься, что это там играют, что это такое, чем исполнение вот это отличается от этого. Это Короче, слушание классической музыки подразумевает наличие серьезной подготовки. Без этого ты ничего не поймешь там, как про. Это я как специально подготовленный тебе говорю, конечно. Так. Меня проклятые большевики и тут изводили.
Погоди, ну закончи мысль.
Соответственно, он не может выступать перед неграми. Просто физически они не поймут, что это такое. Какая-то мурку можешь.
Ты хочешь сказать, что его…
Сейчас мы перейдем ко второму, да. То есть он выступать может только перед белыми. Это они потребители вот такого типа музыки. Так сказать, соплеменники ничего не поймут. Мурку можешь сыграть? Вот уровень, потому что ниже плинтуса. Ну и тут вытекающий из этого вопрос. То есть вот белая публика, да, хорошо образованная, при деньгах, воспитанная, что мы и увидим, так сказать, дальше по ходу, да, никто не спорит. И вот чернокожий. А почему они к нему так относятся? Ну, потому что его прямых предков вот буквально только что наловили в Африке в джунглях, и привезли сюда. Понимаешь, у нас, в общем-то, это люди, которые у нас ненавидят мигрантов. А почему вы их ненавидите? Ну вот, например, они в трамвае орут. А они орут не потому, что вот орут, а потому, что они из деревни, а там все так себя ведут. Там далеко, там орать надо. Мы привыкли разговаривать громко, а здесь так не разговаривают. Тут вот в каждой избушке свои. У вас вот так, а у нас не так. Вы здесь. Абсолютно инородное вкрапление. И вот вас из Африки привезли, это никакие не преувеличения. То есть вы вчера еще охотились на слонов, а сегодня вас на плантации продали. И как их при этом их старательно перемешивали еще там, когда корабли стояли в устье Луанды, в Анголе их там грузили. Надо было их перемешать, все эти племена, так сказать, этих отсюда, чтобы они не могли сговориться, поднять бунт на корабле и уплыть куда-нибудь не туда. Вот перемешайте изо всех сил, чтобы вот приехали, общаться не могут, друг друга не понимают, здесь мы их опять сгоним туда-сюда, и приготовься. Там была уголовная статья в Соединенных Штатах за обучение негров грамоте, например. Учишь его читать – сядешь. Почему? Ну, потому что он на уровне животного все время должен находиться. Это законодательно закреплено. Нельзя их ничему учить. Это к вопросу про классическую музыку и так далее. Естественно, оно было все это на севере гораздо слабее, на юге, где хлопковые плантации, гораздо свирепее. При этом, ну, считается приблизительно, что цивилизованные европейцы, как мы знаем, эти главные носители демократии, они из Африки вывезли 14 миллионов человек. Испанцы и португальцы вообще не парились, они их на работе просто убивали, как немцы в концлагерях, то есть ограниченный рацион и огромный объем работы, чтобы ты подох. Вот ты, вот
а так... зачем? Это же, а в чем эффективно?
Не знаю. Так эффективно. Они не парились вообще, они все время везли новых. Эти дохнут, везем новых, дохнут. Ну, тут вопрос сложный.
Ну, не, а как... ну, может, ну, если только чтобы они там не эволюционировали, не размножались, как-то, может, в этом дело, чтобы как-то.
Есть серьезная опасность, что если тебе вот 100 человек тебе дать, даже если они на разных языках говорят, а как ты их в дисциплине держать будешь, ну, да, и заставлять только какой-то, как я понимаю, только какой-то лютой жестокостью, ну, наверное, вообще.
Да, да, да,
и эти все время везли новых. А в Северной Америке там все-таки было не так. И они, там рабов было сильно меньше, несравнимо с тем, сколько везли в Южную Америку, несравнимо вообще. И они их разводили. То есть у них там евгенические программы.
Семьи позволялись им как бы и все прочее.
Совсем не так.
А ну-ка.
Выбирали толкового негра физических кондиций невероятных просто. И свозите баб своих, он их трахать будет. И вот от него дети прекрасные. Баб тоже каких попало вести не надо. Это у нас Александр Васильевич Суворов своих крепостных строил мужиков по росту вот так, а баб по росту вот так. Ну, потому что эти большие, эти маленькие, такого быть не должно. Все должны быть нормальные. Он тоже вел селекционные работы, но эти были более развитые, и поэтому Когда смотришь на Майков Тайсонов, Мэджиков Джонсонов, там, Майклов Джорданов, это результаты евгенических экспериментов американских. Они о них сильнее заботились. Но при этом, повторюсь, там жесточайшие ограничения были, например, на обучение грамоте. Ну а в результате, если их не учат, они сидят эти темнее темного. Ну, у меня есть любимое произведение Марка Твена «Гекльберри Финн» называется, где Гек Финн убегает вместе с негром Джимом. Когда я начал, освоил английский язык и начал читать в оригинале, к моему большому удивлению оказалось, негра Джима негром нигде не называют. Он через всю книжку нигер, то есть по-русски черномазый. Ну, если ты человека зовешь черномазым, это подразумевает некую разницу, это не совсем человек. И негр Джим в произведении Гекльберри Финн – это настолько отбитый дурак.
Он, ну, он, не, там, да,
он страшно суеверный, да, он лживый, там туда-сюда. Я подозреваю, что произведение это, мягко говоря, правдивое. Ну, у нас тоже Шукшина можно почитать, Василия Макаровича, там крайне интересными персонажами. Алтайский край населен. Не негр Джим, конечно, да, но да. Местами тоже слезы утираешь, насколько люди интересные. Ну, а почему он такой? Ну, потому что вы не даете ему ни учиться, ни развиваться, вы вообще от всего его отстранили, заставляете шапку снимать при встрече с белым, запрещено вообще абсолютно все. Все, что разрешено белым, негру запрещено. Ну и вы в результате вы хотите, чтобы они как-то это на вас были похожи, так они не будут похожи, потому что вы предпринимаете настолько серьезные усилия, чтобы не дать им развиваться, да. Что это невозможно. Вот этот вот, это исключение.
Да, и... но я так понимаю, что все-таки довольно быстро, я думаю, поняли, что это путь вообще-то в никуда, что он просто такая. Мина замедленного действия, которая она или
поносит. Не соглашусь.
Я думаю, да,
Дим, нет, потому они что... ничего не поняли, там у негров ну, иначе такая бы не борьба за свои права.
Нет, ну, она, ну, сейчас-то ситуация какая. И опять же, ты же сам говоришь, что были Северные Штаты, где было, была диаспора белая, которая была против рабовладения и хотела...
Они были не против рабовладения, они были за то, что на юге надо закрыть все хлопковые плантации и фабрики по обработке, пресечь связи с англичанами и лишить Южные Штаты денег. Вот была главная задача.
То есть они не...
Рабство отменяли только для этого, не потому что они там за что-то
ну хорошо, не важно, даже причем даже понятно, что были какие-то и другие причины, это ясно, но рабство, чтобы отменять рабство, нужно, чтобы в этом была идеология какая-то. Мне кажется, что это как бы часть, как минимум часть этой идеологии была очевидно здравая, потому что о чем ты говоришь, но вряд ли возможно, долгое время в мире, который цивилизуется, держать общество каких-то людей в таком черном теле.
Если правильно помню, последнего раба они из рабского состояния выписали в 1914 году, если правильно помню, блин. А все эти так называемые законы Джима Кроу, Джим Кроу – это негр, Кроу – это ворона, вот. Ну, не того цвета, блин.
Угу.
Вот про то, что шапку снимать и всякое такое. Нельзя туалеты разные, да. Фонтанчики для воды разные.
Ну, понятно, да.
Там все это
есть,
настолько
кстати,
сурово.
Фильм, помнишь, более, по-моему, то ли более поздний, то ли, может быть, даже, а, наверное, даже пораньше он вышел. Назывался «Скрытые фигуры».
Да, где математики тёпки.
Математики, да. Там тоже эта проблема как раз расизма и пережитков расизма поднимается. Ну ладно, хорошо, давай мы вернемся к повествованию, все-таки к истории вернемся.
Шаг правильный, то есть к мужику сразу уважение. Я вам личным примером покажу, что мы тоже люди, и ничуть не хуже вас, а местами откровенно лучше. Смотрите, как я играю.
Да. И, в общем... В общем, там еще надо добавить одну вещь немаловажную, что это Дональд Ширли, он вообще играл не один, у него было трио.
Угу.
Он там играет еще с двумя музыкантами, один из которых, кстати, русский, которого, значит, Тони вообще считает, что он на слух ему показал, что он говорит по-немецки. А тут какой-то русский еврей, скорее всего, я так понимаю.
Данкишон.
Да.
Я по-русски тоже понимаю. Данкишон.
Я всегда тебе говорю, да, что фашистам верить нельзя. И они едут двумя машинами. То есть в одной машине едут двое этих музыкантов, а во второй машине едет как раз-таки Тони с Дональдом. Вот. И поэтому у них есть возможность для общения, они едут вдвоем, они могут, значит, общаться. И как-то так не то, чтобы у них прям сразу задалось. Ну, потому что Тони для начала так... Он вообще нормальный такой как бы немножко такой провинциальный, хороший мужик. Хотя, я должен тебе сказать еще раз, это не сразу понятно, потому что после первых сцен фильма мы не понимаем, как к нему относиться. Вроде как он такой, вот когда он бьет морду, например, в ночном клубе, значит, там этому парню, мало, а там ну, так это довольно агрессивно выглядит, очень так вполне себе агрессивно.
Такое. Я с другой стороны смотрю, это опасно. Это непонятно, кто это такой, ты на кого руку поднял? Одного надо вот аккуратно за шиворот охлестать по роже. Ты за это ответишь.
Блин, да, и он, кстати, там вроде как даже, вроде как его даже пытаются за этот мордобой.
Он непростой, да, среди своих непростой, и за себя постоять может, и кого надо знает.
Да,
собственно, ну, что он потом и продемонстрирует.
Да, совершенно верно. И вот слушай, то, что он непростой, для меня, например, как для зрителя, тоже это такой вопросик, типа, что это значит, что он типа какой-то мафиозный, что он какое-то отношение к итальянской мафии имеет, то есть непонятно, что за человек, то есть какое там в нем вот это вот его, если в глубину посмотреть, мы не знаем, что у него в глубине. И несмотря на все начало фильма, даже это взаимодействие в семье, ну потому что итальянская семья, а у всех есть семьи, мало ли там, и у мафиози всяких тоже есть семьи, мы не знаем, кто он. И вот если говорить вообще о всей драматургии, то кайфово то, что он, по-моему, уже с тобой даже касались этой темы, что есть форма, когда есть арка персонажа, это он меняется,
uh-huh.
как помнишь в фильме «Грани uh-huh. будущего»,
да,
меняется.
Да.
А в данном случае, и это мой любимый способ, как бы, форма драматическая, когда он не меняется, а мы его узнаем.
Да.
И он перед нами раскрывается постепенно, что это за человек, кто он такой. И в данном случае можно сказать, что мы смотрим на этого... Они, конечно, оба персонажа, мы обоих персонажах узнаем, и на самом деле, конечно, они оба все равно меняют друг друга,
угу,
так или иначе.
Конечно, да.
Вот. Но по большому счету это происходит, потому что они друг друга хорошо узнают, и каждый для них свое представляет, как бы символизирует свое. И довольно быстро происходит эпизод, когда Ширли говорит Тони: «Слушай, в общем, ты можешь, мы приедем в довольно-таки такое высокое общество, я вообще буду играть перед всяким обществом богатых людей, богатых, образованных людей, иногда там, может быть, знаменитых людей и прочее, и ты, если хочешь, можешь зайти внутрь, ты можешь послушать мою музыку, зайдя внутрь, ты будешь представлен как мой ассистент», он им это предлагает. Вот. И в какой-то момент, по-моему, они еще там даже еще не в Кентукки, по-моему, они или в каком-то штате, еще на самом деле на глубокий юг они не уехали, Ширли дает концерт, а Тони тем временем играет там в какую-то игру там с другими водилами, а там все водилы, причем все черные, он там единственный итальянец, ну и там что-то, значит, играет, причем он еще не играет на деньги, он ставит какие-то там деньги, которые ему этот Ширли дал на, там, на расходы. Ну, в общем, для Ширли это выглядит все крайне неприглядно, и он им об этом говорит, что ты что, зачем ты играешь, что хотел деньги выиграть, что это такое, а если бы ты проиграл, он говорит, да я не проигрываю. Да, в смысле, как бы, да, вот у тебя колени в пыли. Он говорит, да Карас, что такое, в чем проблема? Там все играли, что? И Ширли ему говорит тогда, они играли там, потому что никто из них не мог войти внутрь, а ты мог. Ну и вот это такое постепенно, я не могу сказать, что Ширли не играет никакого мудреца, он не играет никакого, ну в смысле, это обыкновенно, в общем, ну как?
Нормальное воспитание.
Это воспитанный просто человек. Он не то, что...
Ты зачем бросил в окно? Белки сожрут.
Все равно белки сожрут. Нет, там еще хорошая сцена очень с камушком, когда они останавливаются, помнишь? И, по-моему, сигарет хотел купить. Тони хотел купить сигареты, они останавливаются, там такие, значит, развалы какие-то, какой-то штат, и там продаются какие-то минералы, видимо, в этом штате, они типа малахит или что-то такое. И Тони видит один камушек на земле, он значит подбирает и кладет в карман. А этот стукач, один из приятелей, пошел и Ширли сказал: «Я видел, как он положил камень себе в карман и заплатил за него».
Uh-huh.
Ширли говорит: «Тони, мы должны с тобой поговорить, прежде чем мы тронемся. Что случилось?» ты украл камень. Я ничего не крал. Ты взял камень и не заплатил. Он валялся на земле, обычный камень, что такого? Покажи его. Да. Ну, ты же видишь, это необычный камень. Пойди, положи его на место. Да не буду класть его на место. Мы никуда не поедем, пока ты не положишь камень на место. Идет такой, значит, кладет этот камень. Садится в машину. Ширли говорит: тебе полегчало? Нет. Я с удовольствием могу себе купить этот камень. Ты поломал мне весь кайф. И они уезжают. Но потом оказывается, что Тони не положил камень на место. Он оставил его у себя.
Молодец.
И он такой, он у себя в номере гостиничном этот камень ставил, на него, значит, фотографию жены опирал. Вот, типа, счастливый камень. И они когда там в самом конце возвращаются уже домой, и какие-то снегопады ужасные. И Ширли говорит: слушай, наверное, пришло время использовать какой-то талисман. Ты останешь, что ли, свой счастливый камень? Вот, и он говорит: на! Какой ты негодяй! Но у них уже такое взаимопонимание есть. И поскольку в итоге Тони просто в какой-то момент устал и стал засыпать, и Ширли его подменил. И в итоге до дома его довез уж непосредственно он. То этот камень в итоге оказался у Ширли, и он такой домой его принес, там этот свой дворец, заполненный артефактами с этим камнем. Это очень трогательно. На мой взгляд, классно придуманный.
Классный. Это за деньги, а это про дружбу.
Да, это про такой момент очень, мне кажется, очень трогательный. Потому что с этим как бы часть Тони становится частью Ширли. Это классно. И показано здорово, и придумано здорово, и как-то по жизни очень правдоподобно. Но это только в конце истории происходит. А так они проходят как бы весь этот маршрут вдвоем, и через самые... И мы еще о Ширли узнаем, там такая... А, там еще классный момент, который мне очень тоже нравится. И мне кажется, он очень важный в фильме. Там происходит такой эпизод, когда их ночью останавливает полиция.
Uh-huh.
Тоже, кстати, так, как бы раньше я никогда не обращал внимания на это в американском кино. Сейчас как-то все это по-другому немножко выглядит. Значит, останавливает полиция и тоже так очень невежливо начинает задать какие-то вопросы, типа, а почему за рулем ты? Ну, потому что я водитель, а он мой босс. А ты знаешь, а что вам тут делать нечего? А если у нас есть правила заката, после заката черные не могут, значит, нигде быть. И в какой-то момент полицейский говорит ему что-то, что-то он какое-то оскорбительное сказал про итальянцев тоже что-то. И Тони бьет в морду полицейского. На мой взгляд, после этого должны были застрелить, но почему-то они его не застрелили.
Как произносится фамилия?
Валелонга.
Валелонга. Что это вообще за фамилия? Итальянская. А, ясно. Поэтому его возишь. Сам наполовину черножопый. Руки вверх! Руки! Живо!
Ну, почти, в общем, так или иначе. А, его не застрелили, потому что второй полицейский был молодой и такой не готовый к тому, чтобы тут же завалить человека. В общем, их обоих арестовывают и отправляют в участок. И пока они сидят в участке, Ширли говорит ему: ты не мог потерпеть? Вот смотри, говорит, что сейчас произошло. Ты просто... Да, тебе там сказали тебе оскорбительные слова. Да, тебя оскорбили. И ты решил тут же ответить. И ты ударил этого полицейского. И сейчас по твоей вине мы сидим здесь. Я, который ни в чем не виноват. Я тысячи раз терпел такие оскорбления и не приводил это все к конфликту. А ты решил не стерпеть. Ты что, ты думаешь, ты проявил достоинство? На самом деле нет, ты его не проявил. И сейчас мы находимся в этом положении. И он просит у полицейских право телефонного звонка. И если бы не этот молодой парень, который, видимо, пришел недавно из академии полицейский, им, возможно, бы его и не дали, но все-таки им дают право.
Особенно негру.
Вообще просто. И этот негр звонит на минуточку просто генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки просто. И их, естественно, выпускают. То есть он...
По фамилии Кеннеди.
По фамилии Кеннеди, это да. Важно, Боб Кеннеди, да, всего-навсего, да. Позвонил ему, и тот их выпустил. И он говорит, Ширли говорит Тони, говорит: да нифига себе, нас вытащил, Тони говорит, нас вытащил, ему так прикольно, нас вытащил Кеннеди, ни хрена себе, типа, вот это крутизна, вообще мы такие молодцы, он говорит, мы не молодцы, мы вообще не молодцы, потому что в эту ситуацию и в нее завел ты, а мне пришлось напрячь связи, которые я совершенно не хотел пользоваться этим. И это как раз и есть потеря достоинства. Я должен был позвонить Бобу Кеннеди и сказать ему, что мы попали в эту ситуацию, и ему пришлось применять свой авторитет. То есть это как бы из пушки. Ну, в общем, на самом деле очень красноречиво и очень тонко. Я думаю, что это тоже, то есть, один из уроков, которые как бы мы видим. На мой взгляд, очень убедительно.
Да,
да. Потому что действительно иногда думаешь так по жизни, что я буду там позволять что-то с собой делать, там, да, вот оскорбление, еще что-то. Это такой редкий урок о том, как, в каких ситуациях стоит потерпеть. И вот в данном случае, конечно, поскольку Тони отвечал не только за себя, а отвечал за них обоих, он, конечно, пошел совершенно неверно.
И тем самым подставил коллег по опасному бизнесу.
Капитально подставил, да. Капитально подставил. Ну вот, единственное, да, еще из интересных деталей, на мой взгляд, то, что мне тоже, они в итоге нарушили контракт вообще-то студии, они нарушили контракт оба, потому что, когда они приехали на свой самый последний концерт, чудесные, замечательные, крайне гостеприимные люди позволили припарковать машину на самом козырном месте.
Да.
Ну, единственное, правда, что в качестве гримерки выделили кладовку какую-то, а за один стол в ресторане уже посадить уже не могли. Ну, при всем желании не могли. Вот. И Ширли, так сказать, взвесив, говорит, что Тони-то, в принципе, был согласен. Он говорит, да поехали в другое место какое-нибудь там поедим, и что там вообще не вопрос.
Вот тоже. Здесь ты не стерпел, и это неправильно.
Но это было уже после.
А тут ты не стерпел, да.
Да, но это было уже после этого. Это было уже после этой истории. Он говорит, ну давай, ну что, без проблем, вместе с тобой поедем. Да там еще и кормят вкуснее. Вот. Но Ширли говорит, одно из двух. Либо я в ресторане здесь ем, либо я концерт не даю. Ну и в итоге, поскольку на компромисс никто пойти не согласился, они концерт не дали. И Тони его поддержал в этом. Хотя для Тони это тоже было как бы нарушением, нарушением договоренности. Вот, ну и все. И они уехали домой. В последние дни перед Рождеством они вдвоем едут домой. С огромным трудом успевают, но тем не менее, все-таки благодаря совместным усилиям успевают. И вот Тони возвращается в свою. А! Там же еще чудесная вещь, совершенно кайфовая. Письма, которые он писал своей жене. Кстати, тоже классная штука. Вообще, у Ширли нет семьи, он одинок. Хотя, по рассказу, они в самом начале они общаются между собой. И Ширли говорит, что у него была жена, что он был женат. У него есть брат, с которым они не общаются, и у него была жена. Хорошая, как он говорит. Но они расстались. Вот. Непонятно, по какой причине. В общем, живет он в этом таком одиночестве. Причем это одиночество, он там еще, я, честно говоря, был весьма впечатлен, потому что каждый вечер он выпивает бутылку Кати Сарк.
Неплохо, и, да.
Ну, я бы, например, умер.
Так, если, так, я бы тоже.
Примерно с первого дня, мне кажется. Просто, а он такой вот... Есть такие люди,
видно? Есть.
Да. Вот, то есть, глушил на это одиночество виски. Вот. Ну, в общем, а у Тони наоборот, у него семья. И вот он как бы каждый день пишет письма своей жене, она его попросила, и он так... Вот. Конечно, это все на глазах происходит у Ширли. Он говорит, что ты там пишешь, да, там что там, да вот жене пишу, дай-ка посмотреть. Как на удивление, тот ему дает. По всей вероятности, это говорит о том, что ничего такого сверхинтимного или какого-то он не писал. Ну, хочешь, на, посмотри, что я пишу жене. Тоже так какой-то очень... Не знаю, я бы, наверное, письмо, которое пишу жене, не дал бы прочитать другому человеку. С другой стороны, наверное, я могу смоделировать ситуацию, в которой я бы сказал, ну, на, почитай, если тебе так интересно.
Ты... Для него это какая-то дурная повинность. Раз попросил, буду
писать. А возможно, да.
Что писать?
Возможно, да.
Как я, когда в армии служил, здравствуйте, дорогие мама и папа, в первых строках письма сообщаю, что я жив, здоров, чего и вам всем желаю. То есть, откуда они это брали, я вообще
просто без... форма
у
такая.
Всех одинаково, да. Прикольно. И это вот, ну, чисто Я жив-здоров, чего и вам всем желаю. Поэтому что там не показывать-то?
Да, верно, слушай, я думаю, ты прав. Я, кстати, об этом так не подумал. Ну, а прочитал, говорит, ну, кто так пишет письма? Смотри, как надо.
Yeah.
И он начинает поэзия. И она такая, как... Ну, давай, я записываю за тобой. Самым простым было влюбиться в тебя. Самым простым было влюбиться. Ну, это, сука, романтика. И дальше он, значит, пишет эти письма под диктовку, значит, под диктовку Ширли, и в какой-то момент Ширли говорит ему, ну, дай-ка я почитаю очередное это письмо. Он говорит, извини, но мне кажется, я ухватил суть. Ну, дай-ка я посмотрю. И он говорит, да, ты ухватил суть, действительно, и письма стали другие. Но потом, когда, да, значит, и вот приезжают, значит, они приезжают домой, это прямо сочельник, то есть они еле-еле успевают. Они расстаются, Ширли едет к себе домой в Карнеги-холл, а Тони приходится у семью, где вся семья сидит, его братья, там отец, там это, в общем...
Итальянцы.
Да, да. Итальянская, да, семья. Вот, он успевает, значит, все хорошо. А причем он приглашал, он говорит, ты что, пойдем ко мне, что там? Не-не-не, я поеду, счастливого Рождества, уехал, уехал, посидел, достал тот камень, покрутил. И решил, поеду-ка я к Тони.
У него нет никого.
У него никого нет, да. И там причем очень трогательный момент, потому что в момент безработицы, помнишь, Тони приходит в ломбард, в котором сидит тоже какой-то итальянец, итальянский еврей какой-то, что ли, не знаю, и Тони закладывает часы свои. Этому. А тут берет часы, выкладывает деньги и говорит, Тони, все в порядке? Он говорит, тебе что, давно клюв не ломали? Не суй свой в чужие дела. Ну, хорошо, хорошо. Вот. И он, когда уезжал, он попросил
родственника,
да, то ли брата своего, или это муж сестры, по-моему, было, чтобы тот выкупил часы. Он выкупил, говорит, с тебя 75 баксов. Почему 75? Тот же сказал, что за 60 отдаст. А мой процентик?
Я за ними ходил.
Да. И тут звонок в дверь, Тони открывает дверь, и к ним приходит этот, значит, этот хозяин этого ломбара. Говорит, фига себе, что за ерунда? Ну ладно, заходи. А брат говорит, да я ж пошутил, ты зачем пришел? Да ладно, что заходил. Вот они начали все садятся. И тут опять звонок в дверь. Ну и, значит, Тони открывает, и там стоит Ширли. И он такой, и видно, насколько он рад его видеть. И говорит, я вас сейчас всех познакомлю. Это такая немая сцена.
Негра привел, да.
Все на него смотрят. Ну и там кто-то говорит, ну а что мы замолчали-то все? Давайте тарелку ему, и давай садись за стол. Ну и вот как бы такой хороший очень... А, еще жена Долорес обнимает его и говорит ему, спасибо тебе за письма.
Она-то сразу
врубилась. Я догадалась,
да. Кто это пишет?
А там Светка читает письмо своим подругам, и одна из них говорит, как раз, наверное, сестры или что-то, и так говорит, Джонни, я хочу письмо. Сначала научись нормально готовить. В общем, все это заканчивается классной такой, хорошей, очень доброй, на мой взгляд, сценой, как и было в жизни.
Да.
Потому что в жизни действительно эти два мужика, они потом подружились и все. Кстати, ты знаешь, да, что этот Тони Волелонга, ты не заглянул, не, ну, может быть, ты в курсе?
Настоящий бандит, да.
А, не совсем, он, знаешь, он снимался в кино потом много раз, и в том числе…
Сопрано.
Да, Сопрано.
Кармайн Лупертаци.
Да, точно, точно. Я вообще был очень удивлен. Здорово.
Логично.
Вообще офигенная история, на самом деле. Они почему умерли, эти два мужика, там с разницей в несколько месяцев, всю жизнь общались, дружили очень. То есть такая вот отличная история на реальных событиях. На мой взгляд, Ширли, конечно же, совершил, вот на мой вкус, подвиг. Это путешествие было подвигом. И он его сделал, и, в общем, здорово. И узнать интересное, познакомиться с этим, потом про этих людей посмотреть интересное, ну и персонажи кайфовые, очень классные. Так что я с огромным удовольствием, я не один раз посмотрел это кино, обещаю очень тебе, что хорошее. Посмотрю в твоем переводе.
Это будет, как всегда, другое кино.
В этом ты и кайф.
Еще лучше получится.
В этом ты и кайф. Так что я рекомендую очень к просмотру. Я надеюсь, мы не испортили с тобой своим рассказом.
Ну, все как обычно. Сначала надо смотреть кино, а потом надо смотреть разборы. Разборы не являются рекламой кино, они, так сказать,
да про просто кайф.
Суть происходящего на экране. Ну, единственное, что царапнуло, так сказать, это зачем-то введение нетрадиционной ориентации. Вот это было зря. Вот это вот, оно, обрати внимание, ну, как обычно, это же ни на что не влияет.
Ни на что не влияет, и главное, не пришли, не пристегни.
Так точно.
Абсолютно да. не нужно это было. И причем вообще непонятно, имело это какое-то отношение к делу-то вообще.
Если вы вот показываете, что он, значит, вышибал и отчаянно лупит человека, который орёт, что он из мафии, это серьезный человек, раз ты можешь лупить вот таких вот граждан, это раз. Дальше, если он выяснит, что возле него гомосек обитает, ну, это немыслимо, это вообще никаких контактов не может быть просто в принципе. Вы вот тут вот делаете заявку вот на это, а здесь тут же ее взяли, перечеркнули. Но я считаю, что это
режиссёра повестка.
Просто заставили.
Да, да, да. Там вот они, это... кстати, еще так прошли, считаю, бортами разошлись, да. Потому что, по большому счету, там даже не очень понятно, что произошло. Потому что этот Ширли, да, их там вот застали с этим петушком, значит, там.
Угу.
И там, ну, сидит, как бы. Они в бассейне, это в спа было это дело, да. В том, что они еще не в кровати их застали. Что-то купались там, мы не знаем, что там произошло, вообще, может, его... Ну, как бы так они сделали это довольно...
Короче, абсолютно ни к чему.
Ни к чему,
вот, ни к это было ни к чему. Мы бы перемонтировали.
Но там есть... Просто не нужно было этого делать, да и все. Там единственное, что там есть хорошее как бы следствие этого эпизода, когда Ширли, он как бы извиняется перед Тони за то, что он в эту ситуацию попали, а тот говорит... А и причем это, между прочим, там же, помнишь, какой эпизод был? После всей этой истории, когда он выкупил его, он его выкупил из участка, дал буквально взятку, выкупил его.
Это что, взятка? Да нет. Просто купите себе по костюму.
Конечно, благодарность.
Какая взятка?
Это, кстати, был у вас прекрасный костюм продают. Вот. Они после этого...
А почему ты болтун? Ну, потому что я всех убалтываю. Так уж и всех. Ну, тебя
тоже. Я же болтал. Вот. И там момент хороший очень, что он сталкивается при входе в какой-то отель с какими-то итальянскими своими знакомцами, которые по-итальянски говорят, что ты, Тони, тут делаешь, давай к нам, у нас полно классных, деньги есть, работа, что ты
да,
там.
Да, да.
Ну, давай спускайся вечером, там поговорим.
Да.
И Тони, он не знал, что Ширли тоже знает итальянский, и когда он собрался к ним идти в ресторан, кстати, я тоже как зритель не знал, это выглядит тревожно, эта сцена, тем более после этой всей истории с геями там, вот. И Ширли появляется и говорит, ты хочешь пойти к ним? И он по-итальянски с ним заговаривает. Говорит, я тебе готов предложить не позицию водителя, ты можешь стать администратором, я тебе буду платить другие деньги. И Тони говорит, стоп, чувак. Мы договорились на 125 в неделю. 125 в неделю. Больше денег не надо. Это первое. И второе. Я тебя не кину. Я иду ему это сказать. И когда он спускается по лестнице вниз, Ширли говорит ему, ты, ну, прости меня за эту историю, за то, что я тебе сказал. И Тони говорит ему, все нормально. Я давно работаю в ночных клубах. Я знаю, что жизнь непростая штука. И это классно, потому что против всей этой предыстории мы лишний раз мы так убеждаемся в надежности Тони, и он убеждается в этом. Это вот, поэтому как бы ну, вместе эти две сцены работают хорошо. Я понимаю, я тоже, так сказать, немножко поморщился чуть-чуть. Но в целом это работает здорово. Тем более, в принципе, знаешь, у меня нет такой прямо, я, что типа там, прям уже гомофобии. Ну, там что-то случилось, бывает всякое там, знаешь, по жизни бывает. У меня тогда довольно спокойно даже это так
проговорить. Отличная сцена была еще с роялем, что это?
Ну, это...
Где Стейнвей заявленный? Я что, потащу? Потащишь.
Не, ну, это помойка, где Стейнвей? Да их тут всего во всем штате, может быть, два, тогда шевели булками. Да, да, классно.
Ну? Визит в кабак, где простонародье. Ну, я и так
вот,
умею.
Вот это то, что ты сказал, я, кстати, об этом не. Ну, я об этом так не думал, о том, что он. Что черные они танцуют под музыку вот, и слушают другую музыку, а эту они не поймут. Я не воспринимал всю эту историю так, что он не может играть эту музыку для черных. И ты прав, что в этом кабаке он играет другую музыку. Виртуозно играет,
да,
круто,
да, да.
Но как бы другую. Вот, это такая...
Здорово, такие, я даже это, не, это он играл, не он, я не знаю, но такие пальцы,
слушай,
такие
слушай, кисти. Это он играет.
Обалдеть.
Это вот этот самый, этот Махершала Али.
Махершала, да.
Да, это, я прям, это круто. Красиво. Прям я всегда так смотрю, думаю, ну, обычно руки покажут, потом
да,
смотрю,
да, да,
а тут
да,
руки,
да.
руки, 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 и вот он играет это сам.
Круто.
Да, круто, действительно здорово. Ну, в общем, вот, если вкратце, то вот я, блин, это кайф.
Отличный фильм, отличный, прям вроде все простое, а как хорошо.
Кстати, хочу сказать, что из интересного, обычно, когда кино прокатывается, то самая такая стандартная история выглядит следующим образом. Первый уикенд картина собирает примерно, в первый уикенд она собирает где-то примерно половину от всех сборов,
угу.
Потом сборы падают. И они иногда падают так, что второй уикенд – это половина от первого, ну и так
да,
далее.
Да,
да. А с «Зелёной книгой» произошла такая история. Она в первый уикенд собрала порядка 70 миллионов. Ну, фильм такой как бы не…
Не для всех.
Да, типа не для всех.
Не такой, стреляют, как бы, не
да, прыгают. Да, 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 да. А во второй уикенд она собрала 90 миллионов. И дальше как бы это… То есть она настолько зашла зрителям своей какой-то такой простотой человеческой какой-то… И в итоге она собрала почти 600 миллионов у нас в прокате. Что на самом деле для такой картины это очень важно. И причем я даже знаю, что правообладатели, которые продавали сюда права на прокат этой картины, они были крайне удивлены тем, как этот фильм зашел у нас в стране. То есть это 18-й год был, в общем, у него очень хороший прокат.
Про нормальных людей.
Да, вот он как бы... Что меня... Очень греет мое сердце, потому что когда я вижу, как наш зритель воспринимает такое кино, это меня очень радует. Все-таки у нас много зрителей, которым нравится такое вот.
Это остатки большевистского интернационализма.
Я знал, что
точно тебе говорю, да. Потому что они на это смотрят совершенно не так вообще.
Не, ну понятно.
Когда-то у меня был любимый пример там в общении, так сказать, с народом. Я как-то раз первое кино я перевел, был такой. Фильм под названием «Путь Карлито» с Аль Пачино в главной роли,
да,
он
да,
там
да.
пуэрториканец, выходит из тюрьмы и влиться обратно в кипучую преступную деятельность или нет, там тоже Вигго Мортенсен есть, он там в натуральном своем обличии, он же белобрысый,
ну да.
Как они вот в этом агронома увидели, который в «Властелине колец», я вообще не представляю, как это, что у режиссера в голове, что он вот в этой бледной моли видит.
Ну да не, ну, не, ну он такой, как бы, как раз такой…
Как актер-то он на все способен, но вообще на себя не похож. И вот, короче, значит, там Аль Пачино, итальянская мафия, туда-сюда. Какая-то пуэрториканская, вокруг него там негодяи бегают, в конце у него там баба белая, и Шон Пен в роли адвоката мерзавца, там хорошее кино, вот бандитское добротное кино «Путь Карлито». Я его перевел, озвучил. Ну, тогда это вообще там эффект атомной бомбы, то есть жахнуло так, я его другану на день рождения сделал. Ну, братва собралась, посмотрели, все, совершенно по-другому заиграл. И только жена его мне сказала: «Дима, это был мой любимый фильм. После того, как ты его перевел, я его вообще смотреть не могу». Я говорю: «Это лучший отзыв. Наконец-то ты поняла, про что это кино». Я забыл, к чему это я тебе рассказал.
Ты рассказал. Мы вообще говорили о кассовых сборах, о том, что о нашем зрителе, о большевистских, как ты сказала.
Вот. А потом я, короче, это, ну, я как милиционер на это смотрю, это же мрази, там все мрази,
да.
Без исключения, кроме белой тетки, которая с ним сожительствует, все мрази. Нет, ты не врубаешься, отличный фильм. Я говорю: «Слушай, вот если бы этот фильм был про азербайджанца, который из Линкорани приехал в Москву, возит героин, продает и живет с русской бабой. Я говорю, ты бы его вообще смотреть не стал, просто бы плюнул, развернулся, я ли вас не знаю. А вот Аль Пачино, Шон Пен, это тебе нравится».
Да, конечно, ты другому смотришь, это типа экзотика.
Абсолютно, там все красиво, диалоги мощнейшие, сюжет там туда-сюда, трали-вали, а если что-то родное и близкое – нет. Категорически нет.
Ну, это потому что ты подноготную всю знаешь,
так и тут.
Там никакой экзотики нет, конечно.
Так и тут. Если персонаж возил чернокожего, это одно. А вот если бы он возил, например, чеченцев и с ним задружился, как бы вы на это посмотрели? Вот совершенно по-другому. Я тебя уверяю, совершенно по-другому воспринималось бы, блин.
Ну, конечно, по-другому. Нет, я… Ну, по-другому не знаешь. Нет, ну, я все-таки считаю, что… И ты в этом абсолютно прав, я с тобой согласен, что воспитание большевистское, антироссийское, оно по-прежнему…
Ну, это нормально.
Оно по-прежнему сильно. Когда, мы же так наших детей воспитываем,
когда
правильно?
Приходят мои друзья и моей азиатской жене начинают рассказывать, что черные, Наташа, черные уже натурально задрали. Наташа, да? Очень смешно получается, потому что если ты знаешь лично, все сразу отметается.
Конечно.
И там тоже обрати внимание, что когда зашел черный, и все в обалдении замолчали, что это такое. А тут же, ну, раз хозяин,
да.
Это его друган, да, значит, все нормально.
Да, да.
Все, вот.
Православный черный, значит, все.
Да. Хорошее кино получилось. Да. Хорошее. Я вот с удовольствием и перевел с удовольствием, блин, и посмотрел с удовольствием. Дементий только прогуливал и не смотрел его несколько лет. Да, Дементий?
Да, совершил ошибку.
Да.
Я уже принес свои извинения.
И отрезал себе мизинец в знак прощения. Хорошее кино. Про что в следующий раз?
Боюсь, пора взяться за криминальное чтиво.
Давайте.
Я просто
попробуем.
Считаю, что это атомная такая бомба, но да, качок попробуем, надо делать.
Ждем. Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все.